Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. Жертвами авиакатастрофы в Пакистане стали, по предварительным данным, 127 человек. В Осло в пятницу продолжился судебный процесс по делу Андерса Брейвика. Украинские власти подтвердили, что Юлия Тимошенко переведена из колонии в одну из харьковских клиник. В Пакистане скорбят по жертвам произошедшей в пятницу авиакатастрофы вблизи Исламабада. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, 121 пассажир и 6 членов экипажа. При заходе на посадку самолет, следовавший в пакистанскую столицу из Карачи, упал и загорелся. До сих пор спасатели не нашли ни одного выжившего. Поисковые работы ведутся в районе населенного пункта Хусайн-Абад, на который рухнул Боинг 737, а погибших среди жителей поселка не сообщается. Среди возможных причин авиакатастрофы – плохие погодные условия. В районе Исламабада была сильная гроза. В Астрахани сегодня пройдет митинг за отмену результатов выборов мэра города. В нем примет участие лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, которому местные власти гарантировали, что полиция не будет препятствовать проведению акции. Голодовку в штабе местного отделения «Справедливой России» продолжают 18 человек, из них трое 16 марта. Они полагают, что итоги голосования 4 марта были подтасованы в пользу кандидата от «Единой России» Михаила Столярова. Накануне уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил после просмотра видеозаписей с участков, что на выборах главы Астрахани были допущены серьезные нарушения, которые нужно расследовать через суд. Глава Центра избиркома Владимир Чуров, в свою очередь, сказал, что при изучении видеоматериалов обнаружены нарушения, но не фальсификации.
Мы не видели вброса бюллетеней, перекладывания бюллетеней из одной пачки в другую и так далее, и так далее. Насколько мне известно, и заявители об этом же говорят. О нарушениях процедуры подсчета голосов. Говорят о нарушении в установке веб-камер. Есть нарушения в порядке работы с наблюдателями. А оценка влияния выявленных нарушений на волеизъявление граждан находится сейчас в руках суда.
Сказал Владимир Чуров. Судебное разбирательство по иску бывшего кандидата в мэры Астрахани от «Справедливой России» Олега Шейна назначено на 26 апреля, отвечает городская избирательная комиссия. Государственная пенитенциарная служба Украины подтвердила, что экс-премьер Юлия Тимошенко, которая содержится в колонии в Харькове, вечером в пятницу была перевезена в одну из городских клиник. Власти заявляют, что Тимошенко дала согласие на лечение в Харьковской центральной клинической больнице «Укролизницы», которая была предложена ей после согласования с немецкими врачами, осматривавшими экс-премьера. Адвокаты Тимошенко, однако, утверждают, что немецкие специалисты не рекомендовали их подзащитной лечиться в харьковской клинике. Защита Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок заключения, обвиняет власти Украины в том, что в тюрьме ей не предоставляют необходимого лечения. В связи с жалобами на здоровье в середине февраля Тимошенко осмотрела медкомиссия в составе врачей из Канады и Германии. От помощи украинских специалистов Тимошенко отказалась, заявив, что их считает их ангажированными. Экс-премьер полагает, что ее уголовное преследование политически мотивировано.
Радио Свобода. Новости.
В Осло продолжается суд над норвежским стрелком Андерсом Брейвиком. В пятницу он отвечал на вопросы прокуроров об устроенном им теракте в молодежном лагере на острове Утоя, в результате которого погибли 69 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Адвокат Брейвика Торд Йордет выступил с заявлением о том, что пятница станет самым трудным днем на процессе, поскольку показания террориста будут сопровождаться драматическими подробностями. Абсолютно шокирующе выглядит объяснение Брейвика, в которых невозможно увидеть ни малейшего сочувствия к своим жертвам, говорит присутствующий на суде глава комиссии по противодействию террору Александра Бек-Гьорф. Этим летом на процессе по делу Брейвика будет представлена третья экспертиза его психического состояния. Требования новой экспертизы выдвинули адвокаты потерпевших с целью получить ответ, почему две группы психиатров, проводивших ранее медицинское обследование Брейвика, пришли к противоположным заключениям. Проведение новой экспертизы поручено психологу Ульрику Мальту, который более 20 лет занимается нейропсихиатрией и психосоматической медициной. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Комитет ООН по вопросам, связанным с санкциями против Ирана, расширил список лиц и организаций, в отношении которых предусмотрены ограничения. В черный список внесены еще одна коммерческая фирма и фамилии двух человек, которых подозревают в попытке поставить партию оружия в Африку в 2010 году в обход уже действующих санкций, сообщила постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс. По ее словам, решение затронуло, в частности, двух сотрудников КОЦ, спецподразделения элитного корпуса стражи исламской революции, которое подчиняется напрямую духовному лидеру Ирана Али Хаменеи. Западные страны добиваются от Ирана сотрудничества по его ядерной программе, подозревая Тегеран в попытках создать ядерное оружие. Иранские власти утверждают, что их разработки направлены исключительно на мирные цели. Сильное землетрясение, магнитуду которого американская геологическая служба оценила в 6,6, произошло сегодня утром по местному времени у восточного побережья Индонезии. Эпицентр толчков находился в 80 километрах к юго-востоку от Манаквари, столицы провинции Западная Папуа, на острове Новая Гвинея. Данных о пострадавших не поступало. При этом сообщается о повреждении нескольких зданий, в основном в городе Рансике. Угроза цунами не объявлялась. Совет Безопасности ООН в пятницу согласовал проект резолюции по отправке в Сирию до 300 международных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня правительственными войсками и сторонниками вооруженной оппозиции. Обсуждение проекта продолжалось около 3 часов из-за разногласий между Россией и рядом стран ЕС. Москва настаивает на немедленной отправке в Сирию международных экспертов, тогда как Великобритания, Франция и Германия полагают, что необходимо подождать до полного вывода из сирийских городов войск и боевой техники. Голосование по резолюции ожидается сегодня. Перемирие в Сирии, согласно плану посланника ООН и Лиги арабских государств Дамаска Кофи Аннана, официально вступило в силу 12 апреля. В стране, однако, продолжаются кровопролитные столкновения, жертвами которых только в минувшую пятницу стали более 20 человек. Во многих сирийских городах оппозиция провела вчера многотысячные протестные акции против правительства президента Башара Асада. Вы слушали информационный выпуск на волнах Радио Свобода. О последних событиях вы можете узнать также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. В эфире очередная часовая передача из цикла «Как у Дюма», в котором я вспоминаю некоторые из программ, сделанных мной за 30 лет работы на Радио Свобода. Сегодня, в очередную годовщину дня рождения Ленина, я хочу вспомнить одну из моих передач, ему посвященных. Называлась она «Ленин жил, Ленин жив». Что дальше? Для начала фонограмма вступления к этому выпуску «Разница во времени», вышедшему в эфир в апреле 99 года.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Ленин всегда жил. Ленин всегда с тобой. В горе, в надежде и радости.
Так уж повелось. Чем ближе к дню рождения Ленина, тем больше в редакционной почте писем, в которых его упоминают. Вот отрывок из недавнего, пишет госпожа Черская из Киева.
Передайте, пожалуйста, Тольцу, что выдержки, которые он зачитывал из распоряжений Ленина, повесить, расстрелять, посадить на 10 лет укрывателей хлеба, когда народ голодал, и прочих врагов народа, сегодня звучат как музыка для каждого честного человека.
Что ж, в преддверии 129-й годовщины со дня рождения вождя, похоже, пришла пора повторить эту музыку. Через 2 минуты в программе «Разница во времени» дискуссия знатоков. Ленин жил, Ленин жив, что дальше? Время пошло. Так начиналась моя передача, вышедшая в эфир 13 лет назад. Имена участников ее вы сейчас услышите. Одного из них, Егора Владимировича Яковлева, уже нет с нами. С этим замечательным журналистом и писателем Нас связывали многолетние, непростые, но очень теплые в конце его жизни дружеские отношения. Яковлев не раз выступал в моих передачах, да и сам вел авторские программы на «Свободе». И сегодняшний выпуск «Разницы» во времени я хочу посвятить его памяти. Итак, включаем запись апрельской передачи
1999 года.
Микрофона Владимир Тульц. В московскую студию «Радио Свобода» я пригласил исследователей ленинской жизни и последствий его деятельности. Это ветеран советской журналистики, главный редактор «Общей газеты» Егор Владимирович Яковлев, автор книг, статей и кинофильмов о Ленине, профессор Владлен Терентьевич Логинов, тоже немало написавший и пишущий об Ильиче, он директор Центра исторических исследований Горбачев-фонда и ведущий сотрудник Института российской истории Российской академии наук Владимир Прохорович Булдаков, исследователь так называемого иногда ленинского периода, автор нашумевшей уже монографии «Красная смута». Итак, три четверти века прошло с тех пор, как он умер. Более 60 лет после его кончины поколениям советских людей повторяли: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Они изучали, вернее, чаще зазубривали его сочинения и цитаты из них. За эти 60 с лишним канонический образ Ленина, а канонизация произошла сразу после кончины Владимира Ильича, не раз трансформировался и менялся. Тот Ленин, которого по-разному помнили его соратники, вместе с ними вытеснялся из памяти. Они-то в большинстве своем насильственно вытеснялись из жизни. Сочинения Ленина редактировались, а некоторые и засекречивались. Даже изображения Владимира Ильича подвергались селекции. Одни фото, к примеру, или картины, и скульптуры запрещались к демонстрации и тщательно запрятывались. А множились и принудительно распространялись совсем другие, на которых Ленин все менее походил на себя. Того подвижного, плотного, рыжего, одного из многочисленных русских эмигрантов, страстно часами споривших в пивных Мюнхена и Цюриха и увлеченно резавшегося в карты. Ленин любил играть в тетку. И на того недолгого, жестокого кремлевского политика, не менее страстно спорившего со своими соратниками по завоеванию разоренной войной страны и бесстрастно отправлявшего на смерть тысячи политических противников. И на того жалкого, беспомощного, парализованного, изолированного от жизни в горках, каким он оказался под конец своей короткой, в общем, жизни. Вместо этого появились миллионно тиражированные изображения застывшего в ораторской позе атлета. Алкаши той поры, когда винные отделы стали торговать с 11, окрестили ее, эту позу, пол-11-го. Атлета с указующим перстом, сократовский профиль на деньгах. Помните, металлические рубли, к примеру? В народе их называли картавчики. Размножались сусальные рассказы о Ленине для детей и патетическая ложь о нем для взрослых. Вместе с тем, как реакция на все это, вызывающая тошноту, и на то, осеняемое именем Ленина, что происходило в жизни, разворачивался процесс десакрализации ленинского образа, трансформация мифа о нем. Появились многочисленные анекдоты о Ленине, потешным персонажем нелепых ситуаций. Ильич, вроде Чапаева, превратился в них в подлинного героя современного народного эпоса. И вместе с тем образ его все менее походил на оригинал. Итак, вот первая группа вопросов, которые я адресую участникам нашей сегодняшней передачи, немало сил своих, отдавших изучению подлинного Ленина. Что значит для вас Ленин сегодня? Как в ходе жизни для вас трансформировалось так называемое ленинское наследие? Как соотносятся в вашем сознании ленинский миф и те реальные факты о Ленине, которые вы знаете ныне благодаря изучению его жизни и деятельности? Владлен Терентьевич Логинов, прошу вас, вы первый.
Вы знаете, тут немножко все сложнее во всей предыстории, потому что помимо того, что вы называете, так сказать, официальным каким-то курсом, направленным на обожествление и прочее, есть еще то, что гораздо важнее и что гораздо существеннее. Дело в том, что революция всегда отличается тем, что в период революции рушатся все кумиры, идеалы, рушатся старые воззрения, там, вера и прочее, прочее, прочее. Но свято место пусто не бывает. И если брать какой-то основной процесс, то этот процесс, обожествления, если хотите, на вашем языке, он шел совсем не от того, что сверху по этому поводу были указания и решения. Вот если вы, скажем, в деревню в 20-е годы посмотрели бы до начала там воинствующих безбожников, то очень характерная была ситуация, скажем, висит икона, а на столике под иконой стоит портрет Ленина, там, или потом уже Сталина и так далее. То есть в народном сознании он стал как бы символом, такой знаковой фигуры, воплощением определенных каких-то надежд, чаяний и так далее. И он в этом смысле как раз более глубоко внедрился в народное сознание, нежели это могли достичь, скажем, там, какие-то официальные указания и так далее. Он так и стал. Вот такой знаковой фигуре. Не случайно, когда в 60-х годах интеллигенция стала как-то проявлять свои оппозиционные какие-то настроения и прочее, Ленин стал как раз одним из инструментов этой борьбы. Вообще надо очень четко различать отношение научное к Ленину, как к историческому деятелю, и Ленин как вот это предмет политических страстей. И вот то, что было в 60-е годы, в частности, когда писал об этом Егор Владимирович Яковлев и так далее, использовалось вот это отношение к Ленину как к определенному символу. Все это могло или не могло иметь отношение к Ленину. Это было неважно. Неважно. Важно, что вот это была фигура, с помощью которой можно было как-то воевать с существующим режимом.
Спасибо. Вот, Егор Владимирович, как раз к вопросу о том этапе, который потом был назван «возвращение к Ленину». Владимир Терентьевич, на мой взгляд, абсолютно прав. На переломных политических и идеологических этапах развития советской власти все время происходило вот это возвращение к старым кумирам, как бы обращение к идеологическим истокам. Я помню, тогда же стали противопоставлять молодого Маркса позднему Марксу, тогда же обратились к позднему Ленину, к его последним сочинениям, и стали находить здесь вот ту разницу словесную, идеологическую, которая позволяла влиять на текущий момент. И одним из очень активных деятелей, что ли, этого и был Егор Владимирович. Поэтому я сейчас вас прошу.
Ну, само отношение к Ленину, это есть развитие общественного сознания и отношение к партии, к политике.
Самопознание народа.
Самопознание народа. Я родился в семье старого большевика. У меня на кровати был ленинский уголок. был портрет Ленина совсем маленького, побольше и так далее, и так далее. Когда я сегодня детям рассказываю своим, они, значит, не верят и смотрят на меня с ужасом. Но это было совершенно нормально. Пока революция развивалась, кровно, без крови, сказать, ужасно, не ужасно, коллективизация, сказать, страшное, страшное разорение крестьянства, но это развитие было революции. И Ленин, в общем-то, сопутствовал, его фигура сопутствовала многим людям, их мечтам и надеждам. Очень характерно, когда это остановилось и пошел перебор с Лениным, это произошло, я считаю, сказать, к 70-му году, к столетию Владимира Ильича, тогда появились те анекдот, который вы говорите, и отношение к Ленину. Две интеллигентные рыбки плавают в бассейне, и одна говорит, ну почему все время говорит, что Бога нет? А то нам по понедельникам воду меняет. Пример такое же отношение и к Ленину, потому что только он меняет нам по понедельникам воду. Но дело-то в том, что, конечно, для определенной группы журналистов, на случай для меня, Ленин был прежде всего орудием для пробивания все той же стены, только каждый ее точил и бил со своей стороны. Я ничего особого не делал, я был далек от того, чтобы критиковать учение Ленина. Но был Ленин законсервированный, вот этот, так сказать, как оплот тоталитаризма, диктаторской власти. Поэтому все, что можно было отковырнуть оттуда, вызывало огромную радость. Причем ведь охранялась эта стена с невероятной силой. Но я, допустим, помню два моих последних скандала на одной из последних картин. Я отказался в картине о его юности вставлять слова Маняши «Мы пойдем другим путем». Потому что Маняша, это, когда погиб старший брат Маняша, было 5 лет, значит, она сказала слова, что она якобы слова сказала после смерти Ленина, в каком-то случайном выступлении и так далее. Я сказал, что эта картина не выйдет, значит, ну тогда все-таки сняли эти слова. Только просто не упоминание. Или возьмите другую вещь, которую безумно охранял как раз МЛ. Значит, Ленин попадает в Казанский университет. Значит, естественно, за ним идет шлейф, или, если хотите сказать, ореол брата, человека, пытавшего убить царя. Он попадает в кружок, абсолютно народовольческий, совершенно. И явно, выйдя из этого кружка, он занялся бы тем же. Значит, его спасает бунт студентов и высылка в Кокушин. Только это его спасло от народовольческого пути. Но даже заикнуться об этом было невозможно. Очень хорошо помню, когда я начал заниматься картинами по Ленину, у меня был такой разговор, он был умный человек, весьма странный, диктатор страшный, но любопытный, это Лапин, председатель Гостелерадио. И я ему говорю о том, что, Сергей Георгиевич, вы знаете, мне хотелось бы сделать о Ленине, как-то попробовать по-человечески, поближе на него взглянуть, так сказать, ну, то есть, обычное желание журналиста, писателя. Он мне смотрит, Григорий Ильич, а зачем? Смотрите, Христос существует 2000 лет, и никто не пытается его очеловечить. Он очень точно отразил, в общем, сказать, что надо держать вот эту мумию, держать в виде, как она есть.
Спасибо, Егор Владимирович. Прежде чем продолжить нашу беседу, пояснение для тех, кто не так поднаторел в знании ленинской биографии. Упомянутая Егором Владимировичем Маняша, младшая сестра Владимира Ульянова Ленина, Мария Ильинична. А фраза, которую она приписала своему брату «Мы пойдем другим путем», долгие годы кочевала по художественным и малохудожественным сочинениям об Ильиче, стала темой живописного полотна и до сих пор на разные лады повторяется в уже упомянутых анекдотах на ту же тему.
Ленин стал говорить, кинул пальто на стул, я схватил это в гардеробную.
Напомню, в эфире «Разница во времени», программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Торт. В рамках цикла «Как у Дюма» я знакомлю вас сегодня с передачей 13-летней давности «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?». В ней участвуют Егор Яковлев, Владлен Логинов и Владимир Булдаков.
А теперь я хочу задать вопрос Владимиру Прохоровичу Булдакову. Вы человек другого, нежели наши уважаемые собеседники поколения. С беспартийным, в отличие от них, прошлым. И, в отличие от них, занимающийся изучением ленинского периода российской истории как ученый, а не как публицист. Что для вас означает вот этот Ленин вчера и сегодня?
Ну, во-первых, я хотел бы вот какой момент отметить. Когда, значит, я учился в университете, даже, можно сказать, когда поступил в университет, это 62-й год, уже анекдоты про Ленина мы рассказывали, вполне безобидные. И, в общем, как-то так получилось, что для меня Ленин это, ну, так, отношение к Ленину было всегда достаточно ровным. То есть для меня это уже не была какая-то такая сакральная фигура с нимбом и так далее и тому подобное. Это с одной стороны. С другой стороны, Ленин для меня, в общем-то, был всегда объектом исследования. Не прямого такого, а, ну, скажем так, историю того периода я где-то как-то пытался понять через Ленина. И, допустим, в книге своей у меня там все это в контексте «Лидеры. Взгляд из толпы». То есть Ленин мне был интересен в этом смысле. И здесь, надо сказать, я с Логиным совершенно согласен. Очень любопытное явление происходит с образом Ленина. И, кстати, и при жизни его, я имею в виду последние годы. А особенно, что чрезвычайно любопытно, смерть Ленина произвела, ну, что-то типа поворота или даже, может быть, переворота в сознании. Среди красноармейцев идут уже разговоры о том, что Ленина нельзя хоронить как простого человека. Еще одна любопытная деталь. Сразу после смерти уже официальная пропаганда стала внедрять так называемые «красные уголки» или «уголки Ленина». И там, между прочим, ну, существовал такой план, что ли, и там специальный был раздел «Болезнь Ленина и смерть Ленина» почему-то. И вот эта самая идея вечно живого, с одной стороны, умер, с другой стороны, значит, вроде жив, она действительно в массовом сознании как-то сразу засела. Что это такое? Для меня это, конечно, чрезвычайно любопытно. Вот. В данном случае я уже абстрагируюсь от конкретного Ленина. Вот что из себя Ленин представлял в массовом сознании? Это чрезвычайно любопытно. И до сих пор этот процесс, кстати сказать, идет.
Вы знаете, происходят очень любопытные вещи. Это и к Сталину имеет отношение. Дело в том, что Ленин никогда не может устроить начальство как таковое. Эта фигура настолько, так сказать, ну, это фигура действительно революционера, потрясателя каких-то основ, что только каноническое отношение к Ленину устраивало, скажем, Сталина и других. Потому что действительно, как только ты начинал обращаться к реальному какому-то Ленину, это все начинало колебать существующие основы, понимаете? И в этом смысле, если говорить о будущем и прочее, я могу вам сказать, что это и сегодня не устраивает. Но вот мы, группа людей, которые когда-то выпускали собрание сочинения Ленина, решили выпустить последний том Ленинского собрания сочинений, где будут собраны все вот эти документы, которые были предметом спекуляции нашей журналистики. Это около 400 примерно документов. Потому что все они публиковались с чудовищными искажениями и, главное, с непониманием существа этих документов. И мы собрали вот эти более 400 документов и подготовили к печати и так далее, и так далее. Значит, естественно, что в издательстве сразу возникла проблема финансирования этого дела. Мы нашли каких-то, так сказать, спонсоров там и так далее. Но, конечно, на заключительном этапе, когда книга уже была готова, не хватало, ну, сегодня это звучит комично, не хватает и по сей день 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Ну, я понимаю, для многих это вообще смешная сумма, но все-таки это сумма. Это та сумма, которую нужно заплатить за определенный технический процесс и так далее. И мы, естественно, полагая, что в этом более всего заинтересованы, очевидно, КПРФ, обратились к ним с просьбой. Мы выступили перед фракцией в Госдуме, они приняли резолюцию, провели через ЦК свое, значит, решение, все. Ни копейки мы не получили, потому что это для них сегодня отнюдь не первоочередная забота. Понимаете? Никого, никому он сегодняшних политических деятелей, там даже во время, после заседания один сказал, а что бы Ленин сказал о нашей парламентской тактике? Я ответил ему, что бы Ленин сказал о нашей парламентской тактике, и думаю, это тоже повлияло на то, что мы ни копейки не получили.
Что ж, похоже, современный всероссийский дефолт легнул и мертвого Ленина. Как живу.
Ленин всегда жил. Ленин всегда с тобой. Горе в ноге мне и радости.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Астрахани сегодня пройдет митинг за отмену результатов выборов мэра города. В нем примет участие лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, которому местные власти гарантировали, что полиция не будет препятствовать проведению акции. Голодовку в штабе местного отделения «Справедливой России» продолжают 18 человек, в их числе экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн. В поселке Тыгда Амурской области, пострадавшим от сильного пожара, сотрудники МЧС развернули полевые кухни для обеспечения горячим питанием жителей, лишившихся крова. В пятницу в поселке огнем были уничтожены 47 жилых домов и два десятка других строений. Два человека погибли, четверо обратились за медицинской помощью. Государственная пенитенциарная служба Украины подтвердила, что экс-премьер страны Юлия Тимошенко, которая содержится в колонии в Харькове, вечером в пятницу была перевезена в одну из городских клиник. Власти заявляют, что Тимошенко дала согласие на лечение в Харьковской центральной клинической больнице Укролизницы, которая была предложена ей после согласования с немецкими врачами, осматривавшими экс-премьера. В Пакистане скорбят по жертвам произошедшей в пятницу авиакатастрофы. Вблизи Исламабада, по предварительным данным, погибли все находившиеся на борту 121 пассажир и 6 членов экипажа. При заходе на посадку самолет, следовавший в пакистанскую столицу из Карачи, упал и загорелся. До сих пор спасатели не нашли ни одного выжившего. Совет Безопасности ООН в пятницу согласовал проект резолюции по отправке в Сирию до 300 международных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня правительственными войсками и сторонниками вооруженной оппозиции. Комитет ООН по вопросам, связанным с санкциями против Ирана, расширил список лиц и организаций, в отношении которых предусмотрены различные ограничения. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени».
День за днем идут года. Зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин. Ленин.
В эфире передача из цикла «Как у Дюма», в котором я вспоминаю некоторые из программ, сделанных мной за 30 лет работы на радио «Свобода». Сегодня, в очередную годовщину дня рождения Ленина, я повторяю одну из передач 13-летней давности. Называлась она «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?». Одного из участников той давней передачи, Егора Владимировича Яковлева, уже нет с нами. С этим замечательным журналистом и писателем нас связывали многолетние и непростые, но очень теплые в конце его жизни дружеские отношения. Яковлев не раз выступал в моих передачах, да и сам вел авторские программы на «Свободе». И сегодняшний выпуск «Разница во времени» я хочу посвятить его памяти. Итак, архивная фонограмма апреля 1999 года. передаче, посвященной Ленину, вместе со мной участвуют знатоки его биографии и эпистолярного, а также политического наследия Егор Яковлев, Владлен Логинов, Владимир Булдаков.
До сих пор мы говорили в основном о ленинском мифе, вчера и сегодня. Но вот к затронутому уже вопросу о реальном Ленине. Долгие годы, 6-7 десятилетий с момента кончины Владимира Ильича, многое им написанное, те самые 400 с лишним документов, о которых упомянул уже Владлен Терентьевич Логинов, тщательно скрывались даже от почитателей Ленина. Но вот наступила новая эпоха. Времена, в которые многие ленинисты превратились вдруг в заядлых антиленинцев. Вчерашние коммунисты в сегодняшних демократов, врагов коммунистической цензуры и так далее. Коммунистической цензуры уже нет. А то, что КПРФ не дает 10 000 на издание последнего и окончательного тома сочинений Владимира Ильича, так у них есть, видимо, дела и поважнее. А с деньгами у всех туго. Важно ведь другое. С отменой прежних табу на ленинскую тему образ Ильича, в который уже раз в народном сознании вновь трансформировался. Образ добренького дедушки Ленина, устраивающего детям рождественские елки в горках, потеснен образом злодея. Устроителя ГУЛАГа, безжалостно распоряжавшегося о массовых казнях, о высылке цвета нации за границу. С большим запозданием в Россию дошло и опубликованное ранее на Западе Шуйское письмо Ленина о его плане гонений на Русскую Православную Церковь. Опубликованы в России и Солженицынский портрет Ильича, и многие буквально расстрельные строки самого Ленина. И понятно, почему многие из тех, кто раньше заучивал ленинские цитаты как строки из Священного Писания, кто относился к Ленину как к святому, увидели вдруг в нем кровавого палача и убийцу. Дети и внуки этих людей, как показывают социологические опросы, результаты одного из них, мне помнится, довелось читать в «Аргументах и фактах», вообще уже не знают, кто такой Ленин. Помню, меня поразили такие ответы. Это раньше был такой начальник Москвы. Ленин – это большой правитель и стоит памятник ему. Это социализма царь. Это кем Чубайс раньше был. Это дедушка Ельцина. И даже это каменный дом, который стерегут на Красной площади.
Терпел же ты за бедных, за людей, за крестьянина.
И вот у меня сразу два вопроса к уважаемым участникам нашей сегодняшней передачи. Во-первых, что такое Ленин сегодня? Для самой широкой публики в России. И во-вторых, что, по-вашему, знатоков Ленина мнению, он будет значить завтра? Егор Владимирович Яковлев, прошу.
Есть смысл оценить, какой мы путь прошли за 7 лет от 92 года, от полного падения практической цензуры до сегодняшнего дня, в постижении фигуры Ленина. Это вопрос очень важный, очень актуальный. Значит, ну, естественно, в стране, где можно было делать из Ленина Бога, в стране легко это рассказывать анекдоты о нем, или говорить, что был двойник, его не было, ну, и любые выдумки. Тем не менее, серьезное, что я испытал на себе. Понимаете, анекдоты о Ленине рассказывали те, и легко рассказывали, кто просто не знал. Допустим, я, который многим занимался, я не рассказывал о нем анекдоты, но я все время себя упрекал, что моя голова какая-то несовершенная, я не могу подвергнуть серьезной критике учения, которое достаточно изучил. Потом я понял, что дело не в голове, а дело в тех обручах, которые были до, ну, до начала 90-х годов, и просто само мышление было ограничено. Сегодня мы освободили. Сегодня, допустим, наверное, можно серьезно заниматься очень серьезной критикой ленинского учения. Если к нему относиться как к учению.
Если оно существует.
То есть, к тому, что я к ленинскому, да, скажем, ленинскому наследию. Так тебя устроит. К ленинскому наследию. К сожалению, мы этим не занимаемся. Понимаете, вот сказать, что мы серьезно продвинулись. Мы серьезно продвинулись в том, что каждый говорит, нет, революция – это бяка. Революции быть не должно, сказать. Но от этих заклинаний же история не меняется, как вы понимаете. От того, что я скажу, что я революцию не хочу, она меня не спросит. Поэтому серьезное изучение Ленина, как предтечи кровавого 20 века, и, в общем, как абсолютно объективного явления, так сказать, развития человеческого мышления, мне кажется, мы 92-го года здесь почти не преуспели. Я боюсь утверждать, что здесь сидят историки, я не так слежу за литературой сегодняшней, но у меня ощущение, что я для себя открытий в этом отношении не сделал. А идут открытия на уровне вот Юры Корякина, который, выступая когда-то, ему были депутаты на съезде народного депутата, он говорит, я прочел, как Ленин приказывал расстреливать попов, и поэтому стал его ненавидеть. Об отношении Ленина к попам можно было прочесть в основном издании и не искать никаких других фактов. А его отношение к расстрелам то же самое.
Надо, наверное, пояснить, кто такой упомянутый Егором Владимировичем Юра Корякин. Хотя, думаю, нынешние взрослые помнят его куда лучше, чем их внуки Ленина. Итак, Юрий Федорович Корякин. Известный литературовед, специалист по Достоевскому, депутат Верховного Совета, бывший член президентского совета при Ельцине. Он один из наиболее ярких публицистов периода перестройки, один из ее прорабов. Именно Корякин одним из первых публично выступил с предложением похоронить Ленина по христианскому обряду и обычаю, ссылаясь при этом на волю самого покойного. Правда, кажется, никто из нынешних лениноведов документально подтвердить это волеизъявление Ильича не в состоянии.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, в эфире передача из цикла «Как у Дюма», в котором я вспоминаю некоторые из программ, сделанных мной за 30 лет работы на радио «Свобода». Сегодня, в очередную годовщину дня рождения Ленина, я повторяю одну из передач 13-летней давности. Называлась она «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?». Тогда в московскую студию «Радио Свободы» я пригласил исследователей ленинской жизни и последствий его деятельности. Это ветеран советской журналистики, главный редактор «Общей газеты» Егор Владимирович Яковлев, автор книг, статей и кинофильмов о Ленине, ведущий сотрудник Института российской истории Российской академии наук Владимир Прохорович Булдаков, исследователь так называемого иногда ленинского периода, автор нашумевшей некогда монографии «Красная смута» и профессор Владимир Терентьевич Логинов, тоже немало написавший и пишущий о Ленине. Он директор Центра исторических исследований Горбачев фонда. Логинов и продолжает нашу давнюю беседу.
С этим прозрением, конечно, очень много смешного, потому что когда тот же Волгогонов пишет, что когда он прочитал телеграмму в Пензу, то последний бастион ленинизма его душе рухнул, я его как-то даже спросил, скажите, а вот там рядом опубликовано уже с самого начала точно та же самая телеграмма в другой город, только спустя неделю. Те же слова. Повесить зачинщика и так далее. Вся проблема в непрофессионализм всех тех, кто писал, был чудовищным. Скажем, когда Ленин пишет, за срыв дело монументальной пропаганды Луначарского надо повесить. Или когда он пишет Богданову, нас всех и коммунистов прежде всего надо повесить на вонючих веревках. Никто не бежал мылить веревок. Люди не понимают вот эту среду, где идет обмен вот этими записками, письмами и так далее. Это совершенно иная среда. Ну, хорошо, в Пензе повесить, ну, так ты поинтересуйся, повесили хоть кого-нибудь или нет. Сжечь Баку, так что, сожгли Баку или нет.
расстрелять, так что, расстреляли или нет?
Владимир Тюринч, позвольте краткое замечание. Но ведь все-таки вешали и жгли, да. Абсолютно точно. Создавали концлагеря, вешали, жгли. Все-таки и это было.
Вот если я сейчас начну рассказывать о концлагерях, которые были в то время, это опубликовано все. Это опубликовано эсерами, кем угодно. Вы же не поверите, правда, что из себя представляли Соловки до 23-го года?
Пою красноармейцы.
Или что представлялся концлагерь, который был здесь вот недалеко от памятника Шипки и так далее. Это совершенно другие понятия. Или возьмите, кто первый создал концлагеря? Их создали англичане во время Англобурской войны.
Но не англичане же создали ГУЛАГ. Кстати, концлагеря, как мне помнится, возникли еще раньше, в конце 19 века в ходе войны на Кубе. Однако ленинского приоритета в создании концлагерной системы в масштабах собственной страны это не умаляет. Ну а что до тезиса о непонимании смысла карательной ленинской лексики, то мне припоминается, что когда в 1991 году историк Анатолий Латышев опубликовал неизвестную ранее телеграмму Ленина о сожжении Баку, тезис этот уже выдвигался. Сколь он основателен, пусть наши слушатели судят сами. По поводу отъезда в Баку председателя ЧК бакинского совнаркома Тер Габриэляна Ильич 3 июня 2018 года телеграфировал.
Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью в случае нашествия и чтобы печатно объявил это в Баку?
Тогда еженедельная гласность строго отчитал историка. Надо где понимать, что Ильич имел в виду не сожжение всего города, а лишь нефтепромыслов. В подтверждение вновь перепечатали ленинскую телеграмму. Только слово «полностью» почему-то выпустили. Ну а Латышев ответил, что не надо делать из Ленина идиота. Он прекрасно понимал, что такое нефтепромыслы. В подтверждение была опубликована еще одна грозная телеграмма Ленина.
Смилге и Орджоникидзе. Нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтяные промыслы. И наоборот, даруем жизнь всем, если Майкоп и особенно Грозный передадут в целости.
Конечно, нужно изучать, что значит брутальность ленинской лексики. Но как слово из песни, не надо выбрасывать слов из его сочинений. А еще стоит помнить не только то, что Луначарского не повесили, но и сколько по распоряжению Ильича повесили, расстреляли, выслали. Для понимания механики возникновения ленинского мифа нам важно осознать сейчас, что современники Ленина все это или многое из этого знали. Но это страшное знание отнюдь не мешало им создавать для себя и потомков некую возвышенную подсахаренную легенду о добром, умном и замечательном вожде. Если не боги, то уж точно чем-то большим, чем просто человек. Владимир Булдаков.
Вспомнить, что писали газеты, что вообще какие стихи сочиняли поэты, отклики на смерть Ленина, это что-то вообще фантастическое. Ну, надо сказать, что это, как правило, если брать журналы, сдвоенные номера. Второй, третий, 24-й год. Но там очень много есть любопытного. Скажем, известный поэт Михаил Светлов сочинил стихи примерно такие. «В нашем цехе заводском рухнула самая большая домна». И, кстати сказать, он с этим самым образом был не одинок, еще кто-то сочинил. Затем, ну, Маяковский, это всем, наверное, известно, это заклинание «Смерть не сметь». Даже такое встречалось. Кто-то сочинил, значит, насчет того, что умер Ленин, и раздался тоскливый крик зимовальных грачей. Что такое зимовальные грачи, я до сих пор понять не могу. Но вот такие странные ассоциации с этой самой смертью. То есть какая-то новая эпоха.
если так сочиняли про Ленина те, кто видел его вживе, что уж говорить о тех, кто пришел им на смену. Они могли хоть несколько раз пройтись по постоянно меняющимся при очередном издании страницам ленинских сочинений и оставаться будто глухими и слепыми к ленинским распоряжениям, вроде:
«Впредь председатели чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией будут сами подвергаться немедленному аресту в том случае, если и в будущем они не будут подвергать аресту лиц, ответственных за выполнение постановления Совета обороны по борьбе со снежными заносами».
Это из написанного Лениным постановления Совета обороны. Угроза уже не простым смертным, а соратникам, высокопоставленным чекистам. А ведь после Ленина их столько пересажали и перестреляли, но и следующее поколение ленинских читателей будто не видели этих строк. Или вот, к примеру, 18-й год. Ленин пишет в основных положениях о продовольственной диктатуре:
«Сильнее подчеркнуть основную мысль о необходимости для спасения от голода вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба. Точно определить, что владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не вывозящие их на станции и в места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа и подвергаются заключению в тюрьме на срок не ниже 10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из его общины».
Вернемся, однако, к рассуждениям участников нашей передачи о движении в сфере изучения и оценки Ленина. Владлен Терентьевич Логинов.
Мы продвинулись в одном. Вот в частности, когда Владимир Прохорович выпустил свою книгу, мы, наконец, начинаем понимать то, что люди понимали в самом начале века. Свобода воли человека, возможность по своему усмотрению двигать куда-то историю и так далее, она минимальна. Минимальна. Вот если вы прочтете «Красную смуту», которую написал Булдаков, вы в этом, независимо от воли автора, вы увидите, человек действует в конкретных обстоятельствах так, как это вот как толкает сам ход исторического процесса. Вот это понимание того, что Ленин жил в определенную эпоху и действовал в определенных обстоятельствах, оно постепенно все-таки начинает пробиваться в исторической литературе. И это может быть самое главное.
Слово автору «Красной смуты» Владимиру Булдакову.
Если говорить о проблеме Ленина массовое сознание, вывод только один может быть. Массовое сознание всегда мифологично. Если говорить конкретно о нашем российском массовом сознании 20 века, то можно назвать эту мифологию мифологией дикарей. В полном смысле слова, я ничуть не преувеличиваю. В значительной степени здесь, конечно, коммунистическая пропаганда преуспела. И, в общем-то, последствия этой самой коммунистической пропаганды, внедрения в мозги вот этого самого образа Ленина, мы испытываем до сих пор. Потому что скидывание Ленина с пьедестала, это, конечно, самая настоящая дикость. Самая настоящая дикость. Что будет дальше, говорить чрезвычайно трудно. Но можно с уверенностью сказать, что на вот этом самом вакууме, когда не знают, кто такой вообще был Ленин, может возникнуть новая волна еще более дикого мифотворчества. Не надо думать о том, что в 21 век мы входим с какими-то просветленными мозгами. Ничего подобного. Здесь нас ожидают еще, я думаю, самые такие невероятные сюрпризы. И, мне думается, фигура Ленина здесь свою роль еще может сыграть. То есть Ленина и при жизни окружал какой-то определенный миф, и его жизнь после смерти тоже, в общем-то, показательна в этом отношении. Ну и уже после эпохи или периода десакрализации тоже возможны любые сюрпризы, на мой взгляд.
Я с вами согласен, хотя, в общем, я понимаю, что без серьезного идеологического поддува фигура Ленина существовать, в общем, в массовом сознании не может.
Она не может существовать.
Да, я, в общем-то, склоняюсь к тому, что просто сойдет на нет, оставаясь для научной работы и для осмысления, и для предупреждения ошибок в 21 веке, остается. Но, с другой стороны, я сам себе противоречу. Моя бабушка никогда не жалела Николая II. Она жалела безумно о поваренке. Она не знала, что поваренка остался жив. И она жалела, что расстреляли мальчика-поваренка. А Николай II для интеллигенции, бабушка была из такой коренной московской интеллигенции, он, фигура не существовала, сказать, она... И сегодня мы возродили фигуру ничтожного человека, в общем сказать, возродили на невероятный уровень. Так что, может, я здесь у вас поддерживаю. Может, чистокой и свет.
Что дальше? В оформлении передачи использована фонограмма британского телефильма «Ловинг Лейн». Еще раз напомню, эта передача вышла в эфир в апреле 99 года. Что будет дальше, сказать очень трудно, отметил в той давней нашей беседе Владимир Булдаков. Теперь мы знаем, что стало дальше за эти прошедшие 13 лет. А тогда мы сговорились встретиться в том же составе через несколько лет и обсудить, что же изменилось и изменилось ли за это время в отношении российского общества к Ленину. И представьте, через 5 лет, в январе 2004-го, мы вновь собрались вместе. Самое удивительное для меня сейчас, что я нашел в архиве запись и этой нашей второй беседы о Ленине. И через 2 недели в очередном выпуске из серии «Как у Дюма» я рассчитываю повторить и ту давнюю передачу. Ну а вы сможете сами судить и об общественных изменениях, и о развитии взглядов участников этой беседы по поводу роли Ленина в истории и ленинского наследия вчера и сегодня. Режиссером сегодняшней передачи был Александр Аркадьев, автор и ведущий Владимир Торцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.